Глава 4. К концу лета весть о том, что произошло на скотном дворе, разлетелась по всей округе. Каждый день Снежок и Наполеон рассылали голубей с инструкциями проникать на соседние фермы и рассказывать местным животным историю восстания, а также обучать их песне «Твари Англии». Что касается бывшего хозяина фермы, мистера Джонса, то большую часть времени он проводил в пабе «Красный лев» в Уиллингдоне, жалуясь всем, кто готов был слушать его россказни, о чудовищной несправедливости, которой он подвергся, когда его выгнала с собственной фермы кучка никчемных животных. Другие фермеры, в принципе, ему сочувствовали, но помогать никто не рвался. В глубине души каждый из них уже разрабатывал план, как обратить несчастье Джонса в свою пользу. К счастью, владельцы двух ферм, которые граничили со скотным двором, постоянно находились в плохих отношениях. Одна из этих ферм, которая носила название «Тихий омут», была большим неухоженным старым хозяйством. Там все поросло травой и деревьями, пастбища облысели, а заборы покосились. Ее владелец, мистер Пилкингтон, был добродушным фермером, проводившим большую часть времени на рыбалке или охоте. Другая ферма, которая называлась «Железные тиски», была меньше по размеру и содержалась лучше. Ее владельцем был мистер Фредерлих, человек хитрый и жестокий, который постоянно ввязывался в судебные тяжбы и благодаря своей способности давить и угнетать соперника, всегда выигрывал споры. Эти двое на дух друг друга не переносили и не могли прийти к соглашению, даже когда от этого страдали их собственные интересы. Тем не менее, они оба были не на шутку напуганы восстанием на скотном дворе и очень не хотели, чтобы их собственные животные прознали о нем. Сначала они насмехались над животными-революционерами, напрочь отвергая идею, что животные могут сами управлять фермой. Они говорили, что вся эта самодеятельность не продлится и 2 недель. А еще они распускали слухи, что животные господского двора, они настаивали на том, чтобы называть ферму именно так, и не признавали название «скотный двор». Постоянно дерутся между собой и скоро передохнут от голода. Но время шло, а животные, очевидно, не умирали от голода. И тогда Фредерлих и Пилкингтон решили сменить тактику и начали рассказывать о вопиющем беспределе и падении нравов, который творится ныне на скотном дворе. С их слов, там процветает каннибализм. Животные издеваются друг над другом, прижигая раскаленными подковами. А еще там обобществили самок. Как говаривали Фредерлих и Пилкингтон, вот что бывает, если нарушить установленный издавна природный порядок. Однако в эти истории мало кто верил. Но весть о чудо-ферме, где люди были изгнаны, а животные сами занимались хозяйством, продолжали распространяться, пусть и в расплывчатых и искаженных формах. Так что в течение года волна бунтов прокатилась по всем фермам округи. Быки, которые всегда были послушными, внезапно становились дикими и буйными. Овцы ломали живые изгороди и бесконтрольно пожирали клевер. Коровы опрокидывали ведра с надоенным молоком, а скакуны отказывались перепрыгивать через барьеры и сбрасывали со своих спин всадников. Помимо всего прочего, повсюду звучала уже нашумевшая песня «Твари Англии». Она распространилась с поразительной скоростью. Люди впадали в бешенство, когда слышали ее, хотя и притворялись, что не обращают внимания на такие бредни. Они говорили, что никак не ожидали от животных, что те падут так низко, что будут распевать подобную чушь. Любое животное, пойманное на пении, подвергалось порке на месте. И все же песня была неудержимой. Дрозды насвистывали ее на изгородях, голуби ворковали на крышах. Мелодия эта угадывалась даже в ударах молота, доносящихся с кузниц и в звоне церковных колоколов. И когда люди слушали ее, они втайне трепетали, так как слышали в ней предвестие своей скорой погибели. В начале октября, когда урожай был собран и сложен в сарае, а часть зерна уже была обмолочена и рассыпана по сусекам, стая голубей в сильнейшем волнении приземлилась во дворе скотного двора. Джонс и его люди, а с ним еще с полдюжины рабочих из Тихого Омута и Железных Тисков, вломились через главные ворота и уже шли по проселочной дороге, ведущей к ферме. У всех в руках были дубинки, а Джонс шел впереди с ружьем в руках. Очевидно, они были серьезно настроены вернуть ферму себе. Животные, однако, тоже были не лыком шиты и регулярно посылали голубей на разведку, так что хорошо подготовились к возможному нападению людей. Снежок, изучивший старую книгу о военных кампаниях Юлия Цезаря, которую он нашел в хозяйском доме, отвечал за оборонительные операции. Он быстро отдавал приказы, и через пару минут каждое животное уже было на своем посту. Когда люди приблизились к постройкам фермы, Снежок предпринял свою первую атаку. Отряд голубей в количестве 35 особей кружил над головами людей и атаковал их с воздуха. И пока мужчины занимались ими, гуси, которые прятались за изгородью, выскочили и начали злобно щипать их за ноги. Однако это был лишь отвлекающий маневр, призванный вызвать небольшой переполох. И люди легко отогнали гусей своими дубинками. Снежок перешел ко второму этапу своей операции. Мюриэль, Бенджамин и все овцы со Снежком во главе бросились вперед. Они толкали и бодали людей со всех сторон. Затем Бенджамин развернулся и принялся пинать людей своими маленькими копытами. Но снова люди с их дубинками и тяжелыми ботинками оказались слишком сильны для неопытной скотины. Снежок дал сигнал к отступлению, и все животные укрылись во дворе. Раздался торжествующий крик. Видать, люди подумали, что враг пустился в бегство, и бросились преследовать животных. Но именно на это и рассчитывал Снежок. Как только люди оказались во дворе, три лошади, три коровы и все свиньи выскочили из коровника, где они сидели в засаде и окружили людей с тыла, отрезав им тем самым путь к отступлению. Снежок дал сигнал атаковать. Сам он бросился прямиком на Джонса. Когда тот увидел, что на него несется здоровый хряк, он поднял ружье и выстрелил. От касательного попадания на спине Снежка остались кровавые полосы, а одна из овец упала замертво. Не замешкавшись ни на секунду, Снежок своей 100-килограммовой тушей сбил Джонса с ног. Тот упал в кучу навоза, обронив ружье. Но больше всего страха навел на людей боец, когда встал на дыбы и начал бить своими огромными подкованными копытами, как дикий жеребец. Первым же ударом он проломил череп конюху из Тихого Омута, и тот замертво распластался в грязи. В ужасе люди побросали дубинки и начали разбегаться кто куда. В поднявшейся панике животные принялись гонять людей по двору. Они бодали, пинали, кусали и топтали. Каждое животное изо всех сил старалось отомстить двуногим обидчикам. Даже кошка внезапно спрыгнула с крыши на плечи пастуху и вонзила когти ему в шею, отчего тот дико завопил. Как только в рядах животных появилась небольшая брешь, люди, сломя голову, ринулись к воротам и бросились на утек к главной дороге. Вот так, всего через 5 минут после вторжения, они позорно отступали тем же путем, которым пришли, а за ними гналась стая гусей, злобно щипая их за ноги. Сбежать удалось всем нападающим, кроме одного. Во дворе боец поддевал копытом конюха, который лежал лицом вниз в грязи, пытаясь перевернуть его. «Он мертв», — печально сказал боец. «Я не хотел, чтобы так получилось. Я забыл, что на мне подковы. Но кто же теперь поверит, что я сделал это не специально?» «Долой сантименты, товарищ!» — воскликнул Снежок, из ран которого все еще сочилась кровь. «Война есть война! Хороший человек — мертвый человек!» «Но я не хотел отнимать жизнь, пусть даже человеческую», — повторил боец, и его глаза наполнились слезами. «А где Молли?» — воскликнул кто-то. Молли действительно нигде не было видно. На мгновение среди животных возникла сильная тревога. Все испугались, что люди могли причинить ей какой-то вред или даже похитить ее. В конце концов, однако, ее нашли, забравшейся с головой в стог сена в своем стойле и трясущейся от страха. Она сбежала с поля боя, как только прогремел выстрел. И когда животные вернулись с ее поисков обратно во двор, то обнаружили, что конюх, который на самом деле всего лишь потерял сознание, пришел в себя и удрал. Животные пребывали в диком восторге, и каждый во весь голос рассказывал о своих подвигах в бою. Сразу же состоялось импровизированное празднование победы. Был поднят флаг, несколько раз подряд спета песня «Твари Англии», а затем убитой овце устроили торжественные похороны, посадив на ее могиле куст боярышника. У могилы Снежок произнес небольшую речь, подчеркнув необходимость того, чтобы все животные были готовы умереть, защищая скотный двор. Животные единогласно решили учредить военную награду — орден «Герой скотного двора первой степени», которую тут же вручили Снежку и бойцу. Это была медная медаль. На самом деле, это были старые латунные бляхи, найденные в подсобке на конюшне, которую нужно было торжественно носить по воскресеньям и праздникам. Еще была учреждена награда «Герой скотного двора второй степени», посмертно присвоенная героически погибшей овце. Было много споров о том, как же назвать эту эпическую битву. В конце концов, ее решили назвать «Битвой при коровнике», поскольку именно там была устроена засада. Ружье мистера Джонса нашли валяющимся в грязи, и, насколько было известно животным, в хозяйском доме имелся запас патронов к нему. Было решено установить ружье у подножия флагштока в качестве церемониального орудия и давать из него салют дважды в год. Один раз 12 октября, в годовщину битвы при коровнике, и один раз в канун Иванова дня, когда состоялось легендарное восстание.